ましょう。なら。Сейчас. Уже начался зимний сезон, и мы уже больше месяца говорим «Ветейн таву матару либраха». Пошли дождь на благословление. То есть время, которое уже должен идти дождь. Уже больше месяца. А пока... Пока дождь не идет. Былые времена Талмуд, Таанит говорит, былые времена, Талмуд говорит, что 17-го Хешвана уже единичные начинают, если не пошли дожди до 17-го Хешвана, то ехидим постятся, единичные люди, это Талмуды Хахамин. Если пришел Рош Хода, постятся три поста, понедельник, четверг и понедельник. А если пришел Рош Ходеш Кисвей, начался месяц Кисвей, вы не пошли дожди, то все евреи уже постятся три поста. Интересно, Гемарей в Шулхан Арух это приводится. На практике, почему сейчас так не ведется, я честно не выяснил, не знаю. Но одно, что известно, что в наше время есть, прибавляют прибавку в молитве просьба о дожде. «Ванейну борею рамбе медата рахамин». Так раввины призвали уже прибавить эту прибавку в молитве. Тут есть сидур? Яшекох. Я просто читаю эту прибавку. Это из нусаха книги Тур. Ваанейну боре рамбам бемидат рахамим. Ответь нам, владыка мира, качеством милости, которое выбирает еврейский народ, чтобы тринтавом отропный атома пошли дождь на землю. Хотел бы остановиться еще на интересном вопросе. Есть Рамбан в главе Икер, который объясняет то, что Тора нам говорит. Тора нам говорит, что земля, в которой вы входите, говорит, обращается Бог к еврейскому народу в главе Икер, она не как Египет, откуда вы вышли. Там ты поливаешь, ты сеешь и поливаешь. Поливное земледелие. Наполняешь воду из Нила и поливаешь. А земля, куда тебя Бог привозит, она земля гор и долин. А от дождя неба она будет пить воду. Что тут Тора говорит? Я сейчас иду по комментарию Рамбана. Что тут Тора нам говорит? Тора говорит нам, это связано с следующим кусочком, который мы говорим два раза в день. Ваяин шомия тишму. Будет, если вы будете слушать мои повеления, то я велю тебе сегодня. Так я дам дождь твоей земли своевременно, ранее и поздней, и ты будешь собирать свой урожай. А если вы отойдете и будете служить другим идолам и поклоняться им, то я замкну небеса и не будет дождя. То есть, естественная жизнь в земле Израиля иначе, чем Египет и чем некоторые другие страны. Другие страны не зависят от дождя, например, Египет. А земля Израиля зависит от дождя. А дождь зависит от того, мы пойдем по пути Бога или не пойдем. Можно задать вопрос. То есть это сделано специально, чтобы создать реальную и видимую зависимость каждого из нас, еврейского народа, который будет жить в своей стране, зависимость его жизни от того, пойдет он по пути Торы или нет. Каждый из них может спросить, скажите, у Бога есть что-то невозможное? Нет. Бог может высушить Египет? Может. Так что тут особенного, что Бог делает, чтобы тут земля была зависела от дождя? А дождь зависит, пойдете вы по пути Торы или нет. Очень просто. Вот скажите, каждый, как человек чувствует свою зависимость от Бога, когда он здоровый? Или когда он больной? Тоже ощущение или нет, скажите? Внутреннее ощущение. Совсем другое ощущение. Он чувствует, прямо ощущает реально свою зависимость. А спрошу вас другой вопрос. А как чувствует себя человек прямо перед операцией, которая должна быть на днях? Он чувствует себя полностью зависимым. То есть так, понятно, что Бог может высушить Египет, и все может быть. Но это у человека, как сказать, далеко от его ощущений. Это как здоровый человек. А вот тут, в этой стране, Бог так сделал, что зависит от дождя. А дождь зависит, пойдем мы по пути Торы или нет. Раз нет дождя, то Бог имеет на нас, на еврейский народ, который тут живет, он имеет претензии. Какие, я не знаю, но на это определенно ясно, что есть претензии. То, что нет дождя, это не случайно. Бывало, но почему? Есть причина, не просто так. Каждый должен продумать, что можно и что надо исправить. Хотел бы заметить еще интересную сторону, которая прямо с этим связана. Интересно, что земля Израиля, она особенно и географически, и относительно дождя. Есть другие страны, в которых предсказывание погоды более или менее оправдано и верно. В земле Израиля это не так. Предсказывать погоду на день-два, на ближайшие дни возможно. Но на большее время это не оправдано и неверно. Я читал даже научное объяснение этого, что мы находимся на переломе мест климатических и ветров, которые влияют, и мы находимся тут в середине на переломе, и могут быть разные изменения и разные попытки предсказывания погоды в земле Израиля на долгое время не имело успеха. Бог специально создал такой климат и такую климатическую зону тут, что мы зависим, земледелие Израиля зависит от дождя. От дождь зависит от нашего отношения к Богу.
Можно спросить вопрос? Да. Вот если тут аналогия проживает здоровый, больной, дождь есть, дождя нет, так если не случайно нет дождей, то если человек болеет, это тоже не случайно? Это можно сказать или нет?
Определенно что-то происходит. Но я вам скажу, про дожди, определенно, если человек что-то болен, он тоже должен продумать, что он должен исправить. Мы не всегда знаем расчеты Бога, но в земле Израиля то, что нет дождя, это определенно напрашивает за мысли, что есть какие-то претензии на еврейский народ, который живет здесь. Определенно надо молиться Богу о дожде, и этот добавочный кусок надо прибавлять в молитву. И что Бог услышал наши молитвы. Но само это, что мы тут находимся в зависимости, это Бог нам прямо показывает. Как параллель, я бы сказал, который мы видим тут в земле Израиля, другую сторону, которая подобна этому. В политическом отношении мы живем тут последние 60 лет и более мы живем постоянно государство Израиль, мы в политическом плане, мы находимся все время в подвешенном состоянии. Совершенно не похоже на жизнь, скажем, в Швейцарии или в Бельгии. Тут войны, тут опасности войн, тут угрозы, тут банды, тут теракты, тут захваты. Есть. Все время мы находимся в подвешенном состоянии. И слава Богу, Бог помогает, и мы существуем. Но в чем смысл всего вот этого подвешенного состояния? Что тут Бог хочет? Я понимаю, что само вот это ощущение, что мы находимся в подвешенном состоянии, пробуждает нас больше чувствовать зависимость от Бога и более продумывать, что мы должны, мы не сами по себе, мы не хозяева себе над своим будущим и даже над своим настоящим. То, что мы зависимы, приводит нас к мысли, что мы зависимы от Бога, и мы должны с этим считаться. Это снимает вот эту гордость, самоуверенность. И дает чувство, что мы зависимы во всем нашем будущем, политическом будущем, зависим от Бога. Так, это мысли, которые мне пришли на мысль. Это то, что мне пришло на мысль, когда я читал этого Рамбана. Мы сейчас находимся в недельной главе Ваишрах. В главе Ваишрах Тора нам рассказывает о встрече, предстоящей встрече Якова с Исавом. И Яков опасается этой встречи, зная чувство ненависти Исава против него. И Тора нам рассказывает о подготовке Якова к этой встрече, о том, что он делал. Талмуд и Мидрашим говорят нам, что все, что происходило с нашими отцами, Тора пишет нам именно те события, которые в будущем будут иметь отношение к событиям, которые произойдут с еврейским народом. Именно эти события Тора нам записала. Это события наших отцов. Маасе Авот Симан Рабаним. Дело, что было у отцов, это показывает, что произойдет с детьми. Один из простых примеров – это история, что было у Авраама, когда он вошел в землю Кнаан, и был голод. И он спустился в Египет. Фараон делал ему неприятности, захватил Сару. Бог наказал фараона. И он, поняв свою ошибку, сразу же вернул ее. И Яков возвращается домой с большим имуществом. Это же... И Авраам возвращается домой с большим имуществом. Это было в миниатюре галут, который еврейский народ прошел. И почему евреи вошли в Египет? Евреи вошли в Египет из-за голода. Египтяне сделали им там неприятности. И они были наказаны 10 казнями. И потом евреи вышли оттуда с большим имуществом. И то, что записано про наших отцов, это показывает, что произойдет с еврейским народом. И Тора нам рассказывает тут эпизод, что Яков, я читаю сразу на русском, Яков остался один, боролся человек с ним до восхода зари. То есть он боролся с ним всю ночь, до восхода зари. Он увидел, не может его победить. И он дотронулся до ложечки бедра, и вывихнулась ложечка бедра Якова, когда он боролся с ним. Ну, когда поднялась заря, сказал этот человек: «Отпусти меня, Зашла заря. Сказал, я тебя не отпущу, только благословишь меня. Сказал, какое твое имя? Сказал, Яков. Сказал, не Яков будет сказано твое имя, только Исраил. Ты был важным человеком, с ангелами и с людьми, и победил. И Тора нам рассказывает про борьбу этого человека. Кто был этот человек? Приводится, что это был ангел, духовный представитель Исава. Медрашим говорят, что это был духовный представитель Исава. Сарошел Исав. Духовная сила Исава. И он боролся с Яковом всю ночь, пытался его побороть и победить его, как говорят, положить на лопатки. Но он не смог. На что он смог? Вывихнуть бедро. То есть, с Яковым Исав, представитель Исава, это показывает о будущем, что Исав будет пытаться бороться с Яковом во все время изгнания. Ночь символизируется как изгнание. Восход зари – это уже заканчивается изгнание. Так всю ночь он будет пытаться бороться с Исавом. Задается вопрос в Талмуде, как выглядел в Талмуде Мидрашим, как выглядел в глазах Якова этот человек. Как он выглядел? В Талмуде приводится два мнения. Одно мнение, я говорю по выражению Мидрашим, ке архи листус нидмали. Знаете, что такое слово архи?
Архи важно, архи.
Листус это как листим это вор, бандит. Архилистим, архибандит. Арх не просто бандит, а архибандит, сверхбандит.
Писатель это
представитель. Другое мнение в Талмуде. Другое мнение в Талмуде. Талмуд хахамник малый. Выглядел как ученый человек. Скажите, ученый человек, Талмуд хахам, знаток Торы и ученый человек. И архибандит. Похожи один на другого по внешнему виду или нет, скажите? Я думаю, что обычно нет.
Может быть, интеллигент и бандит.
Обычно нет. Что имеет в виду Талмуд и Мидрашим, которые приводят эти два мнения? Отец Зацал говорил, что тут Талмуд нам говорит, что Эйсав и носит себе два лица. Бывает, что он выглядит как бандит, не просто бандит, архибандит. Жестоко убивает евреев, воюет с ними жестоко, как, например, был Цит из Рима, Адриан. Дальнейшие в Средневековье, которые жестоко преследовали евреев, Богдан Хмельницкий, Гитлер. Аман хотел уничтожить евреев. И они пробуют, и на какую-то часть евреев это удается уничтожить чисто физически. Но иногда они видят, что уничтожать евреев физически полностью не удается. Что тогда делает Исав? Он надевает на себя маску мудреца и начинает говорить, смотрите, для вас же, евреев, для вашей пользы, для вашего благополучия, для вашего будущего, вам нужно оставить все эти предрассудки прошлого и быть нормальными, интеллигентными людьми 19 века, 20 века, 21 века. Жить как все. И оставить все заповеди и связь с тобой. Для вашей пользы. Мы думаем только о вашей пользе. Вам же самим будет лучше. Это второе лицо Исава. Когда это происходит, особенно это происходит, знаете, когда? Тут написано, Яков остался один, и человек боролся с ним до восхода зари. Когда Яков, еврей, остается один. Когда еврей связан с общиной, есть община на месте, все вместе, то тогда положение его более прочное и уверенное. Но когда он один, то его духовная опасность намного больше. И тогда может за него взяться человек, представитель Исава, бороться. И надо знать, что эта борьба идет до восхода зари. Всю ночь она продолжается. Это тяжелая борьба. И Исав и борется с евреями двумя путями. Иногда он становится бандитом и архибандитом. Жестоко убивает, не считаясь ни с чем. А иногда он надевает тот же Исав, который борется с евреями, борется, но под другой маской. Выглядит интеллигентным, культурным человеком, который объясняет, что зачем вам все это надо. Тоже интересно и не случайно, что многие из библиокритиков, которые писали против святости Торы, были немцами. И один из известных библиокритиков немецких, Кейтер, его отец был из видных руководителей у Гитлера. По-моему, он был из тех, которого тогда приговорили к смертной казни и повесили в Нюрнберге.
Он был одновременно начальником генерального штаба даже. Начальник генерального штаба, по-моему, даже.
То есть это тот же Исав, одевает две. Надевает две маски. Это та же самая борьба против еврейского народа. Интересно, об этих двух путях борьбы против еврейского народа Рамбам в своем пламенном послании в Йемен пишет так, что ведь против еврейского народа брались воевать двумя путями. Один путь просто брать и уничтожать физически. Второе, духовный путь. Доказывать евреям, что их Тора не верна. И Рамбам пишет там, что у пророка Ишая написано, что оба этих пути не увенчаются успехом. Написано, «Коукли юцарога их вегицхох». Никакое орудие, которое будет создано против тебя, не будет иметь удачи. Орудие уничтожения, орудие пыток могут быть убиты части еврейского народа, но еврейский народ останется вечным. «Бехол лошен току ми тоха мишпот». И каждый язык, который станет с собой на суде, торчи, и ты сможешь доказать его виновность. Здесь нахалас авды ашем. Это наследие рабов Бога. Ведь иткатам их справедливость от меня, говорит Бог. То есть Рамбам говорит об этих двух путях борьбы. Так интересно. Тут написано в начале, что Яков молится Богу. И Яков обращается к Богу, он говорит так. Хатирени но мияда хи, мияда сам. Спаси меня от руки моего брата, от руки Исава. Спрашивает раввин из Бриска вопрос. Почему двойное выражение от руки моего брата, от руки Исава? Так, во-первых, понятно. Он отвечает, понятно, что когда человек молится Богу, он должен выражаться четким языком. Так понятно, что он говорит от руки моего брата Исава. Но почему повторять от руки дважды? От руки моего брата, от руки Исава. Почему? Говорит, что тут есть. Яков просил у Бога о двойной помощи. Спаси меня от руки моего брата. Такой брат, который будет иметь отношение с моими детьми, это может иметь большую духовную опасность. С другой стороны, спаси меня от Исава. То есть это две линии борьбы на сохранение еврейского народа. И Бог обещал еврейскому народу, что его сохранит, несмотря ни на что. Теперь Это про весь еврейский народ, про каждого человека и про каждую семью. Этот человек должен сам стараться, бороться, чтобы чтобы он и его семья сохранились по пути Торы и шли по пути Торы. И понятно, что одна из больших сил и укреплений еврейского народа в духовном плане, это когда человек не один, когда есть группа, когда есть община, и когда еврейский народ живет вместе, когда какая-то группа, община живет вместе. Так это то, что я хотел сказать насчет двух лик Исава. И про обещание Бога сохранить еврейский народ от двух опасностей, которые его подстерегают в нововековом Галуте.